Вновь потянулись на первый взгляд однообразные будни границ. Тютчев опять служит на западных рубежах России, командует Скулянским, а потом Цаганским пограничными отрядами. В конце 1906 года ему поручают писать историю Таурогенской пограничной бригады, для чего переводит в ее штаб начальником отдела. Четыре последующих года он много занимается литературной работой, несмотря на неудовольствие своего начальства, заканчивает две повести из военного быта минувшей войны. Надо сказать, что опубликовать в военном сборнике журнале Генерального штаба материалы, нередко обличающие упаднический дух, царивший в старой русской армии, особенно в период назревающей войны, описывать разложение ее офицерства было не так-то просто. Но с талантом военного бытописателя уже приходилось считаться и руководству журнала, и военной цензуре. Рассказы и повести Тютчева не раз украшали это специфическое издание, и военный читатель с нетерпением ждал новых полюбившихся ему произведений писателя. Уже был почти готов новый большой роман, с публикацией которого Федор Федорович многого для себя ожидал. Удачный выход книги, писал он Ляцкому, редактору журнала «Современник», где планировал впервые обнародовать свой последний труд, будет иметь решающее для меня значение, выйти ли мне в отставку или еще тянуть опостылевшую до последней степени неблагодарную и постылую должность пограничного офицера, где на каждом шагу унижается самым грубым образом мое человеческое достоинство. Переговоры о публикации романа шли в самом конце 1913 и в начале 1914 года. Но опять в литературные планы Тютчева вмешалась война. Начало империалистической войны и последовавшую за ней мобилизацию Федор Федорович встретил в отпуске. 28 июля 1914 года он возвращается к месту службы, сам себе сократив отдых. 54-летний подполковник назначается командиром 2-го эксплуатационного батальона Кавказской парковой конно-железной бригады. Хотя подобные назначения в таком возрасте многие посчитали бы почетным, Тютчев принял его за обиду. После долгих просьб ему все-таки удается попасть в действующую армию. В октябре того же года он прибывает в прифронтовую полосу. Но еще не приступив к обязанностям военного коменданта местечка Заболотье, заручившись поддержкой командования, знавшего Тютчева по прежней войне, он становится командиром батальона 36-го Орловского полка и в ноябре уже ходит в штыковые атаки во главе батальона. За особенно тяжелый бой 8 декабря 1914 года, в котором батальон Федора Федоровича успешно атаковал неприятельские позиции и захватил много пленных, подполковник Тютчев награждается почетным Георгиевским крестом. С февраля следующего года, как пограничный офицер, он переводится в сводный пограничный полк заместителем командира, участвует в знаменитых атаках русской кавалерии, наводящей ужас на противника. В мае 15 года в бою у местечка Бергамет немецким снарядом, разорвавшимся поблизости, Тютчев был контужен в левую часть головы и левую ногу. Отлежавшись, он так и не отправился в госпиталь, продолжал руководить боем. Но это ранение боевому командиру, которому месяц спустя за отличие было присвоено звание полковника, не прошло даром. Ирония судьбы. Чин полковника давал ему, наконец, право на потомственное дворянство, сравнивал его в положении с родителями и с родственниками. Но этим правом он так и не успел воспользоваться. Все чаще Тютчев прибегал к лечению, не помогли и трехмесячный отпуск, и назначение на более спокойную должность. Все-таки он по-прежнему добивается отправки на фронт, мечтая, если и умереть, то как подобает воину в седле, в одной из кавалерийских атак. И Тютчеву как будто вновь везет. Он назначается командиром Дрисского пехотного полка. Но через два дня, 9 февраля 16 года, по дороге в свою часть, в полевом военном госпитале в Бердичеве, Федор Федорович Тютчев внезапно скончался от старых ран. Друзья и родственники перевезли тело его в Петроград и похоронили на Волковом кладбище, рядом с могилами матери Елены Александровны, его бабушки, сестры и брата. Можно добавить, что в начале 1980-х годов ленинградцами был восстановлен памятник на могиле Федора Федоровича Тютчева и его матери. Дочери писателя Елена и Надежда умерли в начале 50-х годов бездетными. Детей от второго брака у Федора Федоровича не было. Федор Федорович Тютчев начинал свой писательский труд в сложное для России время. С убийства Александра II в марте 1881 года в стране началась неприкрытая реакция, наложившая отпечаток на всю духовную жизнь русской интеллигенции 80-х и последующих годов, вызвав в ее среде кризис идей, волну отчаяния и пессимизма. В определенной мере отголоски этого пессимизма мы встречаем и в первых произведениях молодого сочинителя, особенно заметны они в его стихотворениях. Большая часть творческого наследия Тютчева была написана в своеобразной пограничной полосе развития русской литературы, когда для нее кончалась эпоха безраздельного торжества старого критического реализма и начиналась эпоха российского модернизма в форме декаданса, символизма, смена веховства и так далее. На этом фоне особенно явственно проступает свежесть повествования Федора Федоровича Тютчева. Он был человеком военным, прослужившим в армии практически всю сознательную жизнь, поэтому понятен его интерес именно к военной тематике, которую Федор Федорович на собственном опыте изучил превосходно. Ценно здесь то, что он, пожалуй, первым из русских писателей так полно показал читателю в своих произведениях жизнь пограничников и таможенной службы России последней четверти прошлого века. Его произведения биографичны, в них всегда чувствуется присутствие автора. Даже имена главных героев, как, например, Федор Федорович Денисьев, практически незавуалированно напоминают самого повествователя или его близких. Уже в 1883 году в газете «Свет» появляются первые стихотворения Тютчева. Они в основном носят подражательный характер то Федору Ивановичу Тютчеву, то произведениям его ближайших друзей, известнейших поэтов XIX века, Полонскому, Майкову, с которыми Федор Федорович старался поддерживать связи. Первая из известных публикаций его прозы, святочный рассказ «Лесник», появилась в журнале «Звезда» в самом конце 1886 года. Вскоре там же вышел и получивший некоторую известность рассказ «Репортер», как будто бы списанный автором с одного из своих товарищей. И, видимо, не случайно, понравившийся самому Тютчеву, он был включен уже под названием «Литератор» в первый сборник избранных сочинений Федора Федоровича Тютчева, вышедший в издательстве «Комарова» в Петербурге в 1888 году. Кроме «Литератора» в сборник вошли три десятка стихотворений, из которых лучшими были стихи, посвященные Ивану Сергеевичу Аксакову, историческая повесть из времени военных поселений в России «Кровавые дни», большой психологический рассказ «Повесть Денщик», несколько более мелких рассказов. Наиболее удался здесь молодому писателю «Денщик», в чем-то существенно перекликавшийся с вышедшим позже «Куприновским поединком» и отчасти с пьесами Островского о неприкаянной жизни странствующих по России актеров провинциальных театров. Но главный герой рассказа, штабс-капитан Алексей Сергеевич Ястребов, не пьяница, не картежник, то есть лишен тех черт, которые мы нередко находим в изображении офицеров старой русской армии. Он цельная натура, прямой человек, искренний, из однолюбов. Солдаты его ценят за справедливость, уважение в них человеческого достоинства. Героиня повествования — актриса Даша Шагалина, женщина яркой внешности, незаурядная и, может быть, талантливая, имеющая определенный успех у провинциальной публики благодаря своему пению под гитару. Казалось бы, повесть — одно из повторений, не раз уже встречавшихся в литературе, драматических коллизий любовно-психологического характера. Но, к счастью, это не так. Здесь автором найден неожиданный поворот в сюжете. Денщик Ястребова, Степан Морозов, решился на убийство, чтобы спасти своего командира, которого за долгие годы службы у него полюбил. В повести постепенно вырисовывается яркий образ солдата, сохранившего богатство души, не изуродованной тяжелой военщиной, трагическими жизненными обстоятельствами. Экзотикой напитаны произведения Федора Федоровича Тютчева, написанные им в период пребывания на границе с Румынией, в старых бессарабских местечках. И опять главными действующими лицами его повествований являются молодые, как и сам автор, военные, в младших офицерских чинах, только начинающие свою службу на границе. Случаи, нередко трагические, происходящие с ними, ложатся в основу сюжетов быт писателя. В последний год прошлого века в одной из московских типографий печатается второй том избранных произведений Тютчева «На границе». В него вошли повести «Ясновельможная контрабандистка» и «Убили», рассказы «Герои долга» и «В Бразилию», два небольших этюда и очерк. Почти полностью эти произведения посвящены вечно опасной жизни границы, хитростям, нередко переходящим в жестокость, к которым прибегают контрабандисты при переправе за кордон краденого, мастерству и мужеству пограничников при их задержании. Одним из характерных произведений того периода может служить напечатанная отдельно от сборника короткая повесть «Комары». В ней изложено несколько эпизодов из жизни удачливого пограничника из низших чинов Игната и хищного контрабандиста цыгана Петра. Сразу при начале чтения возникает дилемма, кто из героев ближе читателю. Сочувствовать ли Петру, как горьковскому челкашу, и отказывать в симпатии царскому служаке, пограничнику Игнату. Да ведь цыган крадет крестьянских лошадей, иногда сбивает целый табун коней из 15, а пограничник перехватывает этот табун при попытке переправить его в Румынию и возвращает крестьянам. Автор без декларации, не в лоб, а исподволь, возбуждает у читателя негодование одним и сочувствие другому, размышляет о судьбах людей и привлекает внимание к социальной проблематике повествования. К этому молдаванскому периоду относится и роман «Злая сила», своевременному выходу в свет которого помешала, видимо, русско-японская война. События в нем разворачиваются в небольшом бессарабском городке, где разыгрывается семейная драма. У все более и более опускавшегося из-за пьянства отставного офицера две взрослые дочери-красавицы волею судьбы оказываются в двух противоположных лагерях. Старшая давно уже замужем за интеллигентным, умным, довольно состоятельным местным помещиком, а вторая, Елена, становится одной из самых ловких в крае контрабандисток. Она-то и вовлекла в свои махинации ничего не подозревавшего, только что начавшего службу прапорщика, что, в конце концов, привело к его трагической гибели. Здесь, как и в других романах Тютчева, существенную роль в интригах играет красота женщины, восхищение которой, страстная любовь к ней, в конце концов, ведут к гибели сильных, мужественных мужчин. Мы уже упоминали о трудностях публикации произведений для писателей второго плана. К ним принадлежал и Федор Федорович Тютчев. Это вынуждало их сообща печататься в дешевых сборниках, небольших книжках серии «Для школ и грамотного народа». Так у Тютчева в 1899, начале 900-х годов, в издательстве «Жиркова» в Москве неоднократно выходили рассказы «Один день на поле сражения», «Товарищ», «Жучка», «Сапожник и музыкант», «Герой долга». Интересно, что в этой же серии помещали свои произведения Семенов, Рубакин, Белоусов и другие писатели-разночинцы. С середины 90-х годов начинается третий кавказский период в творчестве Тютчева. Один из первых его рассказов здесь «На линии вечных снегов». В нем автор показывает тяжелую беспросветную службу офицера-пограничника, заброшенного волею судьбы в горное Поднебесье. Несведущему читателю, кроме, пожалуй, кадровых военных, сюжет рассказа может показаться выдумкой, за которой стоит неизбежный вопрос, а нужна ли такая служба, зачастую связанная с человеческими потерями, со страданиями родных и близких пограничников. Но ведь это мужская профессия — родину защищать. Читая написанное Тютчевым, невольно поражаешься его всестороннему знанию темы, жизни героев его романов и повестей, всех мельчайших подробностей быта плохо изученных тогда многочисленных народностей Кавказа, их обычаев, национальных черт, наклонностей, разнообразия характеров. Но мы уже говорили, что автор был на Кавказе не сторонним наблюдателем, а непосредственным участником совершавшихся событий, и, что не менее важно, Тютчев в своих повествованиях беспристрастен и всегда с уважением относится как к русскому пограничнику, так и к горцу. Произведения следующего периода творчества Тютчева, времени русско-японской войны, сравнительно долго ждали выхода в свет. Автор не спешил с их публикацией, тщательно разбирая свои военные дневники. И не случайно, что в них будет немало от очерковой манеры, характерной для творчества многих русских писателей-современников Тютчева. Достаточно назвать Амфитеатрова, Немировича Данченко, Мордовцева и других. Долго ждала своей публикации повесть «На призыв сердца». Она вышла только 6 лет спустя после окончания войны. Другая «Сила любви» перед самым началом Первой империалистической войны. И в той, и в другой повестях, которые во многом сходны сюжетами, героинями выступают молодые сестры милосердия Татьяна Михайловна и Надежда Ивановна. Следуя патриотическому долгу, движимые силой любви к своим избранникам, они приезжают на фронт. Примерно одинаково развиваются и действия в повествованиях. У одной муж оказывается в плену у японцев, и она отправляется его искать за линию фронта, в результате чего погибает от рук хунхузов. Для другой события складываются значительно счастливее. Она находит своего раненого жениха и с помощью бежавшего из плена соотечественника-солдата и старика-китайца благополучно возвращается в расположение русских войск. По ходу разворачивающихся событий описываются малоизвестные эпизоды начального периода войны, когда еще не определилось неизбежное поражение России, но уже предугадывалась такая возможность. На необычайно живописном фоне маньчжурской жизни развертывается почти сказочное повествование о силе любви русских женщин, бесстрашно отправившихся в японский тыл, чтобы выручить любимых. Среди всех произведений особняком стоит большое документальное эссе Федора Федоровича Тютчева об отце, Федор Иванович Тютчев, материалы к его биографии. В нем писатель-сын раскрыл одну из важных сторон личности поэта, попытавшись ответить, как могло случиться, что поэт и мыслитель, государственный ум такого масштаба, каким он был, прошел, если и не совсем бесследно, то, во всяком случае, не сыграв в истории России и 1/10 доли того, что он при его данных должен был сыграть. Мы настолько привыкли уже к характеристикам мировоззрения поэта, исходящим из анализа общественно-политических взглядов его, что явно упускаем ту сторону, на которую его сын обратил, может быть, даже слишком повышенное внимание. Действительно, эта сторона жизни великого поэта, названная Федором Федоровичем Тютчевым каким-то особенным, даже редко встречающимся в такой степени обожанием женщин и преклонением перед ними, чрезвычайно значительна. И если сравнивать Федора Ивановича Тютчева с кем-либо, то не менее чем с Данте, с его философией любви и женщины. Прекрасно сказал об этом Федор Федорович Тютчев в статье о своем великом отце. Как древнегреческий жрец, создающий храм, населяющий его богами, и затем всю жизнь свою, служащий им и их боготворящий, так и Федор Иванович в сердце своем воздвиг великолепный поэтический храм, устроил жертвенник и на нем возжег фимиам своему божеству, женщине. Пожалуй, самыми заметными в творчестве сына поэта являются публикуемые в нашем сборнике его романы «Кто прав и беглец», созданные автором по самым горячим следам собственной жизни. Первый из романов написан в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, когда дух безысходности, упадочничества широко проник в слои русской интеллигенции. Мало чего устоявшегося в жизни было и у самого бытописателя. Еще хорошо помню борьбу за собственную самостоятельность, за самоутверждение, и практически сделав лишь первые шаги в этом направлении, в юнкерском училище и потом в журналистике, с появлением семьи он вскоре вынужден вновь погрузиться в омут житейских проблем. Стремление Тютчева достичь твердого положения как литератора наталкивается на подводные камни отсутствия у него воспитанности, сдержанности, самообладания, то есть тех черт, о которых упоминал еще Иван Сергеевич Аксаков. Успех от первых удачных публикаций кружит голову начинающему писателю, приводит его к конфликту в семье, лишает как будто бы натаренных журналистских связей, заставляя службой в армии искать новых путей в жизни. Но его прозрение слишком поздно. Смена житейской обстановки, неизлечимая болезнь жены приводят в конце концов к ее гибели, а самого автора оставляют наедине с суровой действительностью. Единственный выход он видит в изложении всего с ним происшедшего в дневнике романе, в котором рассматривает одно из проявлений той вседозволенности, неизбежно приводящей самого героя к нравственному падению. Роман читается легко, с интересом, наводит на серьезные размышления. По остроте постановки нравственных проблем он нисколько не уступает, а может быть и превосходит некоторые современные повести на аналогичную тему, превосходит живостью изложения и выпуклостью описания подробностей быта, уже давно исчезнувших, а главное — обостренностью переживания рассматриваемой проблемы. Она именно переживается, а не изучается со стороны. В основе второго кавказского романа Тютчева «Беглец» лежит судьба человека, покинувшего свою родину, Россию. Но даже через много лет его постигает справедливая кара за совершенные некогда злодеяния. Читатель знакомится с ним уже как с персидско-азербайджанским вельможей, военачальником, который влюбляется в русскую девушку, приехавшую на границу в гости к родственникам. Никто и подумать не может, что под изысканными манерами, приятной, мужественной внешностью скрывается лицо убийцы, 20 лет назад зарезавшего офицера, заподозрившего юношу-кавказца в связи со своей женой. А потом был побег, долгие годы унизительной службы у богатых ханов и, наконец, достижение почестей и благополучия. И, казалось, уже само время реабилитировала убийцу, позволила ему на законных основаниях воспылать страстью к юной красавице и надеяться на успех, но опознанный одним из прежних сослуживцев, он вынужден проявить торопливость в продаже своих богатств, устройстве собственного побега, в результате чего был убит ханом заподозрившим неладное. Но до чего же медленно, на первый взгляд, в романе развиваются события? С каждой новой страницей еще далеко не все ясно, что нередко встретишь в современном детективе. Что же последует дальше? Но какие это события? Здесь и сцены охоты на кабанов в камышовых зарослях, и путешествия на лошадях по горным кручам, а потом на лодках по бурной стремительной реке, и везде спутников поджидают непредвиденные опасности. А сколько интересных былей и легенд поведает нам автор устами горцев на привалах или в полных тайн ханских дворцах. И хотя в романе немало кровавых сцен, он написан не о пороках людей. В нем постоянно фигурируют мужественные русские пограничники, множество людей кавказских народностей, к которым автор чаще всего относится с глубокой симпатией. Не надо опасаться, когда на страницах книги встречается какое-либо уничижительное прозвище типа «армяшка» и так далее. Роман создавался во времена еще не закончившегося порабощения малых народностей Кавказа, и поэтому хорошо известно, как относился царизм к этим самым народностям. В целом же в повествовании мы находим и прекрасное описание быта, ясно видим теплые отношения автора к человеку, внимание к простому солдату и к служаке-офицеру и необычайно яркий и достоверный показ кавказских нравов. Трудно, да едва ли и возможно, в одной публикации рассказать о всем жизненном и творческом пути замечательного русского военного бытописателя Федора Федоровича Тютчева. В статье осталась нераскрытой его журналистская деятельность, которой, как уже говорилось, Федор Федорович занимался параллельно с писательским трудом всю свою сознательную жизнь. Еще ждут своего разбора и, возможно, публикации великолепные дневники военного журналиста, подробно и добросовестно составленные на протяжении многих лет. К счастью, часть из них перед смертью успела передать Вовстукский музей Федора Ивановича Тютчева, дочь писателя Надежды Федоровны. Русская литература той поры во многом обходила военную тему. Хотя, как и во все времена, ядром армии были миллионы людей, преимущественно крестьяне, одетые в солдатские шинели. Не надо забывать и того, что в состав русской армии входили не только бурбоны-офицеры и невежды-генералы, но и представители народной воли, выдающиеся военные деятели, продолжавшие суворовские традиции, и именно таких было большинство. Достаточно назвать Милютина, с именем которого связаны выдающиеся преобразования русской армии в эпоху реформ, героя Севастопольской страды, военного инженера Тотлебина, замечательного военного писателя Драгомирова. Это ведь из их среды вышли впоследствии такие замечательные советские военачальники, как Шапошников, Карбышев, Снесарев и многие другие, а также прекрасные военные писатели, к которым мы можем смело причислить и Федора Федоровича Тютчева. Чагин, Москаленко. Конец книги. Май 1996 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.